Сегодня у нас в гостях Суворов Алексей Владимирович, основатель и руководитель мини-футбольного центра «Сентур», город Екатеринбург.
Алексей, здравствуйте, Алексей, рад вас слышать.
Добрый вечер, Данил.
Рад вас слышать. Сегодня у нас будет 100% топовый выпуск, потому что когда думал создавать подкаст, когда появлялась идея создания подкаста с целью пообщаться с людьми, ну и при этом записывая, чтобы потом можно было переслушать и выпустить в массы, у меня сразу была такая идея, вот бы с Суворовым записать выпуск. Ну, я не знал, что это случится так скоро, уже на третий, но вот мы уже с вами здесь, вот, общаемся друг с другом. И почему еще топовый выпуск? Потому что когда я только начинал свой тренерский путь, вы стали вот первым специалистом, который мне показал иной взгляд. Ну, кто рассказал про философию работы, своей работы, который показал иной подход, да, к своей работе. Не по принципу тренируй так, как тренировали тебя, а то, что можно и нужно искать и создавать иные подходы к своей работе. Так что сегодняшний выпуск у нас будет больше в формате интервью, ну, потому что я считаю, что ваши знания это и ваш опыт – это ну, абсолютный топ, и его нужно больше слушать, чем оспаривать или подтверждать ваши идеи. И начну с традиционного вопроса моего подкаста. Для тех, кто в танке и кто о вас не знает и не слышал, расскажите о себе.
Ну, очень приятно такое вступление. Дай бог, что это наш разговор, наше интервью кому-то принесет пользу, кому-то окажет поддержку, а кого-то вдохновит на какие-то новые вещи. Ну, давайте, наверное, попробуем и начнем. Да, ну, я сам в прошлом профессиональный футболист, всю жизнь связываю свою с футболом, и был связан, и сейчас связан, играл профессионально в командах нашей Суперлиги Виссенара, 7 лет провел, привлекался в молодежную сборную страны, участвовал в первенстве мира, но где-то в районе 29-30 лет закончил с профессиональным футболом как футболист, ну и уже параллельно последние года 2-3, будучи еще игроком, начал пробовать себя в роли детского тренера. В свое время эта идея пришла в голову мне и моему другу, которым съеден Эдуард, с которым мы организовали детскую футбольную секцию, которая в итоге переросла сейчас вот в такой, ну, скажем так, небольшой, но клуб, в котором на сегодняшний день занимается порядка 100 детей и 7 команд разных возрастов. Ну, это коротко о себе. По сути, это 30 лет в мини-футболе, 30 лет АМФР в этом году отмечается, Ассоциация мини-футбола России. Но я вот с 92-го, с 91-го года, 30 с лишним лет уже посвящаю себя мини-футболу. И последние 25 о работе с детьми.
Ну вот я тоже хотел бы углубиться в тему «Сентур» футбольной школы, потому что я, как известно, вы частный проект, частная футбольная школа, вот, но самый главный козырь, да, для вас в вашей школе, что вы начали свое существование, как вы сказали, там, в 97-м году, я еще даже тогда и ходить не умел. Я даже, если сейчас про месяц спрошу, я, может, и не родился еще. А, нет, хотя родился. Вот, и вот за это время, то есть вы зарекомендовали себя не только как, ну, как бизнес-проект, да, как коммерциализация, а команды «Сентур» год за годом ваши команды занимают высокие места в первенствах России. И что для меня самое важное, важнее всех мест, вы постоянно выпускаете из своих стен готовых футболистов. Да, которые у нас востребованы в дублях, в других академиях более масштабных и привлекаются в молодежные сборные России. Да, и при том, что вы вот частная школа. И дальнейший мой вопрос будет вот связан вот именно про ресурсы частной школы и как вы из них вот выжимаете такие результаты. Ну, потому что частная школа – это ну, больше как про заработок. Да? То есть всем частным школам проще работать на сегменте детей. То есть детей много, много тренировок не нужно, там высокая прибыль от групп. Для того, чтобы работать с детьми, не нужно там сверхзнаний, потому что ну, детям ну, что угодно дай, они все схватывают, они будут развиваться, чтобы ты им просто мячем брось, они уже будут развиваться. Да, чего не скажешь вот, про этап спортивного совершенствования, спортивной специализации и уже туда дальше выше, потому что там уже идет функциональная подготовка, тактические какие-то нюансы, индивидуальная группа, уже добавляется общекомандная тактика, групповая тактика более углубленно изучается. Ну, в общем, там уже нужно действительно работать. И вот я, как представитель частной школы, тоже задаю вам такой вопрос. Как вот в ресурсах, в условиях частной школы вы доводите воспитанников до выпуска?
Ну, начнем с того, что выпусков у меня уже вот сейчас лично третий выпуск ребят, которые готовы выйти уже и уйти в большой. Кто-то в профессиональный футбол, кто-то, может быть, студенческий. И, наверное, с этими годами приходит и опыт, и понимание, и вообще для себя, наверное, какую-то цель определил. И определил это, наверное, не с первых лет своего тренерства, а видя, что получается, кто приходит, какие детки приходят и какие выходят на выходе. Понимаешь, что далеко не всем им уготована судьба профессионального футболиста. И тут мы немножко можем уйти в сторону философии клуба. Отвечу на вопрос, может быть, не конкретно поставлен, а все-таки вот про клуб. То, что это философия клуба, она заключена в том, чтобы воспитывать не только развивать какие-то футбольные навыки в детях, но и видеть в них, наверное, в первую очередь в каждом ребенке видеть личность, в каждом ребенке стараться эту личность всесторонне развивать. И я, например, понимаю, что многие дети, которые сейчас тренируются там, у нас в клубе, в любом другом, в частном клубе, они далеко не станут профессионалами, но у меня задача, во-первых, чтобы они выросли всесторонне развитыми людьми, гармонично развитыми людьми, и не зацикливались только на одном футболе, но и понимали, и видели жизнь намного шире. Что же касается конкретно частной школы и возможности как-то, не знаю, синтезировать вопросы зарабатывания денег, какой-то получения прибыли и одновременно иметь на выходе готовых, хорошо обученных футболистов, ну, это, наверное, такой тоже очень сложный процесс. И боюсь вас разочаровать, ну, тут как бы бизнес и какое-то зарабатывание денег, наверное, об этом говорить неуместно. Все-таки я считаю, что большей частью это далеко не прибыльная вещь. Я лично вкладываю деньги, я нахожу, скажем так, спонсоров. Это люди, которые готовы, видя мои результаты, зная меня лично, видя результаты, которые были достигнуты предыдущими командами, понимая, что здесь реально в этом клубе воспитывают не только молодого футболиста, но и в первую очередь нормального, ориентированного в жизни и в том числе и в учебе, человека, ребенка. Люди готовы помогать, люди готовы финансово как-то поддерживать наш клуб. Ну а отсюда мы, в общем-то, вместе с родителями, с тренерами достигаем каких-то результатов. В общем-то, я считаю, что неплохих результатов. Да, Данил?
Ну вот про бизнес, вот тоже у нас мы с моим руководителем периодически дискутируем на эту тему, да, может ли футбол и бизнес быть, ну, как одно целое, дополнять друг друга. Вот один из примеров, вот у нас есть футбольная школа, да, в России «Импульс», да, которую основал Никитин, ну, потрясающий специалист. топ-тренер, то есть идеи, да, философия школы, ну, они шикарно звучат, их приятно читать, на них приятно смотреть, наблюдать за этой школой. Но когда они вышли на этап франшизы, и вот к нам в Сургут приехал импульс из Тулы, и я посмотрел на тех специалистов, я к ним, ну, во время игры подошел послушать, как они взаимодействуют с воспитанниками, и я такой думаю, блин, какой там нахрен Никитин? Ну, то есть, изначально, да, при создании вот этого футбольной школы, как бизнес-проекта, и, ну, когда они вышли на этап франшизы, ну, тут это полное вообще, ну, то вот то, что я увидел, вроде название «Импульс», но это не Никитин. Ну, то есть, это не его посыл.
Да? Суть.
Абсолютно.
Но...
Да, и...
Да, извини, Данил, я бы хотел сказать по поводу Синтура, и по поводу своего клуба, нашего клуба, которым я являюсь руководителем и директором, очень многое тут все-таки заложено в преемственности поколений. У меня работают тренерами и моими помощниками ребята, которых я, в свою очередь, воспитал. Это и Денис Полюшев, и сейчас там ряд других ребят. Поэтому, наверное, они впитали это все на тренировках. Наверное, они видят... подход и вообще тренера к детям, наверное. Они понимают и впитывают это все, какие-то вещи, в том числе и, наверное, философские, наверное, какие-то, ну, психологические, может быть, нюансы. И что-то привносят свое, безусловно. Мы не стоим на месте, мы движемся, мы растем, мы участвуем в каких-то семинарах и конференциях. Ребята выезжают на соревнования в другие города и тоже смотрят и общаются с тренерами. Наверное, они привносят сюда и что-то свое, но я считаю, что немаловажно то, что вот пока я сам на тренировках и руковожу, и ребята со стороны, мои помощники смотрят, впитывают, учатся. Безусловно, тут нельзя сказать, что у нас все идеально, у нас есть много и споров во время тренировок, после тренировок. Мы остаемся и свои мысли друг другу доносим и пытаемся к какому-то общему знаменателю прийти. Если что-то где-то, как я считаю, например, тренер, ну, может быть, как-то неправильно повел себя на тренировках. Я не говорю в плане методики или в плане каких-то вещей и внутри футбольного поля, каких-то именно футбольных. Я имею в виду в плане взаимоотношения тренер и ученик. Да, Данил.
Ну вот про это взаимоотношение я еще, да, с вами поговорю, но сейчас пока не забыл, у меня вопрос, потому что уже начали немножко отходить от темы. Самый главный вопрос про воспитанников, да, про вашу школу, про то, как вы работаете в контексте конкуренции. То есть вы живете, ваша школа базируется в Екатеринбурге, да, где есть такие гиганты, ну вот просто мастодонты, да, пусть даже так это назовем, такие две крупные горы футбольные в нашей стране, это Виссенара и Урал, футбольный клуб. И как вам удается сохранять ребят? Ведь это же часто, ну, история, и я с этим сталкиваюсь, когда там я набираю ребят, с ними работаю, развиваю, а потом, ну, приходит какая-нибудь брендированная школа и начинает их завлекать к себе. Это как, вот помните, вот много лет, не знаю, лет 7, может, назад, может, даже больше, когда Боруссия Дортмунд при Юргене Клоппе постоянно находила молодые таланты, там, Левандовского из ниоткуда взяли, там, Гёдзе вырастили, то есть, и потом их Бавария просто всех по очереди опустошила Боруссию. Вот как вы с этим боретесь? То есть, насколько, бывают ли у вас, может, какие-то, я не знаю, конфликтные ситуации, или как-то вы это регламентировали между собой, как руководители этих структур?
Данил, тут я могу сказать, что нет, наверное, ничего правильнее, чем, ну, здоровая конкуренция. Если мы ее выдерживаем, конкуренцию с большими, как мы называем, клубами, как вы сказали, мастодонтами, то ребята не будут никуда уходить. В первую очередь мы участвуем в тех же самых соревнованиях, в которых участвуют те же ВИС и Урал. Мы конкурентоспособны. Мы занимаем призовые места, являемся победителями как первенства России по юношам разных возрастов, так и я говорю сейчас про мини-футбол и Уральского федерального округа. Мы и в большой футбол тоже есть команды, которые участвуют и выглядят, ну, не хуже, чем Академия Урал. И я говорю про сейчас конкуренцию, про то, что результат все-таки он в какой-то мере должен давать какой-то ориентир И все дети, они, конечно, видят, что ну, в Сентуре не хуже, чем в Урале и в Визе, то зачем мы будем что-то менять? Какие-то, конечно, у нас есть ну, нерегламентированные, но негласные законы. Мы друг у друга детей, естественно, не переманиваем. И если какие-то переходы и случаются, а они очень редки, но это все по доброй воле и, соответственно, конечно, согласие тренера и руководителя. Поэтому, чтобы выдерживать конкуренцию, надо быть конкурентоспособным.
Ну, а конкурентоспособный это с точки зрения результата или с точки зрения подхода, психологии?
Я думаю, что, конечно, тут факторы очень многозначны. Конечно, в первую очередь... В первую очередь, наверное, все-таки это тренировочный процесс. Он должен быть хорошо и грамотно выстроен. Ребенку должно быть там, комфортно на твоих занятиях. Ребенок должен на эту тренировку с удовольствием бежать. Он должен с удовольствием и уходить с тренировки. И поэтому от этого никак не уйти. То есть мы должны каждого ребенка, который к нам попадает в клуб, посадить на футбольный крючок, так называемый, да, где он уже 5-6 лет пришел и развивается, он видит команду, он видит старшую команду, которая старший возраст, он понимает, что в будущем он может добиться таких же результатов. Ему, еще раз повторю, комфортно на тренировках, он видит внимание, там, доверие со стороны тренера, он чувствует это, и причем как, наверное, и вы понимаете и знаете, это внимание и доверие тренера, оно не должно распространяться только на лидеров, оно относится ко всем ребятам, которые, может быть, сейчас не лидеры, но все мы детские тренеры знаем, что у каждого ребенка есть потенциал, который, может быть, кто-то там 8-10 лет, он уже становится лидером и раскрывает этот потенциал, кто-то к 14-15 годам, у меня есть такие ребята, которые выходят в лидеры по своему возрасту и там, являются, например, в данный момент кандидатами в юношескую сборную страны своего возраста. Поэтому тут все-таки я считаю, что где-то должно быть все в комплексе. Нельзя упускать какой-то психологический микроклимат и взаимодействие тренера и ученика на тренировках и в то же время подкреплять это надо все равно каким-то результатом. Каким-то результатом, я не говорю, что это там обязательно первое место, выложи и там, не знаю, этот кубок и медали, как зачастую многие родители хотят. Нет, результат должен быть результат в первую очередь, это прогресс вашего ребенка, который вы видите, что ваш ребенок растет, он просто лучше играет в футбол, скажем, год от года. И ребенок, не знаю, видит, что и тренер вполне компетентен, и он может дать этому ребенку на тренировке все, что необходимо, и клуб завоевывает медали. В общем, тут, еще раз повторю, все в комплексе должно быть. А то, что мы, как маленькая частная команда, и пытаемся, и конкурируем с большими клубами, ну, наверное, тут... Я не хочу сказать какое-то везение, там, ну, без доли везения, может быть, не обходится. В каждом наборе какие-то ребятки попадаются, звездочки, которые потом в итоге становятся лидерами своих команд своего года. И, ну, мы реально как бы не хуже, чем Урал и ВИС.
Ну, вот вы сейчас сказали про набор. А тоже вот мне интересен вопрос. То есть Урал, ВИС – это отбор, да? То есть туда приходят там, 100, 200, 300 детей, да, на каждый возраст, и из них там могут отобрать там, 20 человек. А как у вас обстоят дела с отбором? Или все же это набор? Вот такой вот вопрос.
Ну, безусловно, да, Данил, вы правильно сказали. Существует такая, да, концепция большого клуба, где там имя, бренд и вертикали, конкуренция, и там у них, безусловно, отбор, и не только 100-300 человек в отборе, это в первый год там 100 из 100 человек выбирают, там 15-20, а потом еще не забывайте, каждые там 10 лет, что ребенок находится в клубе, каждый год убывают там слабейшие, приезжают сильнейшие, Потому что в эти команды, и если мы сейчас говорим, я не говорю, что только Урал и ВИС, допустим, а в любом регионе есть какой-то бренд, какая-то большая команда, большой клуб, ну, куда стекаются априори, наверное, сильнейшие дети региона, а то, если мы говорим про Москву, сильнейшие дети там со всей страны приезжают в академии, в ведущие академии в Москве, там, допустим, или в Краснодаре, то у нас, конечно, ограниченный набор, у нас отбора нет. Ребята, которые там 20-15 детей, которые приходят, мы должны работать с ними. И я еще раз повторю, что пройдя 3 выпуска уже детей, я понимаю, что не все будут футболистами, но я обязан как тренер, как педагог, как, не знаю, как родитель дать ребенку все, что я могу дать, не только в футбольном плане, в первую очередь, конечно, я и в футбольном плане даю, но и в плане развития личности этого ребенка. Поэтому я горжусь своими воспитанниками, не только футболистами. Я горжусь своими воспитанниками, которые просто стали успешными людьми в жизни, добились и сейчас добиваются многого. И они с большой благодарностью смотрят сейчас, оглядываясь на то, что делается в клубе. Ну, я думаю, может быть, в дальнейшем и они оказывать будут какую-то помощь с высоты своего положения будущим юным синтуровцам.
А как, вот вы говорите, успешные, как вы объединяете развитие футбольной школы и дальнейший успех в жизни? Ну, то есть у родителей очень часто возникает вопрос, они мне его тоже задают, что вот, как бы, но ведь вы же не гарантируете, что они станут профессионалами. Ну, вот я про свою шарлатанский взгляд на футбол, все равно я его продвигаю, да, на тренировочный процесс, на развитие игрока, и вот у меня те, кому сложно понять мои идеи, вот они вот начинают оппонировать. И вот говорят, ну они же, вы же не гарантируете, что они станут профессионалом. Я говорю, ну да, ну здесь же не только футбол, здесь же вот еще есть и жизненные, да, моменты, им дальше идти в жизнь, это будущие мужчины. И я искренне верю, что через футбол мы развиваем также их умение коммуницировать, их умение принимать правильные решения, да, критический какой-то момент, да вообще в целом анализировать свое поведение. И вот хочется от вас услышать, как вы, может, у вас какие-то там примеры есть, которыми вы можете поделиться?
Ну, примеры, конечно, есть. И я считаю, что правильно вы говорите, что не каждый ребенок, да, как я уже, наверное, третий раз повторю, становится профессионалом, но мы даем максимум каждому ребенку, кто приходит к нам, стараемся футбольный максимум. Ну и потом, зачастую, в результате того, что ребенок умеет играть в футбол, умеет неплохо играть в футбол, пусть это будет студенческий уровень, пусть это будет уровень там, ну, где-то хороший, взрослый уровень, но за счет вот этих знаний, за счет умения играть, помогает в дальнейшем в коммуникациях, построение коммуникации, и в итоге в жизни зачастую как-то вот, что называется, по жизни с футболом продвигает этого человека. Появляются новые знакомства, появляются новые возможности. И за счет этого ребенок, и уже получается юноша, продвигается, в том числе и в учебе, и где-то потом, ну и зачастую и в работе, и в жизни. Может быть, я как-то не ответил не на тот вопрос, который был поставлен, но вот и если говорить про примеры, у меня есть примеры. И я еще раз повторю, ребята, которые у меня становились победителями первенства России, это ребята 96-го года рождения. Ну, мало кто из них в итоге стал, ну, как мало, ну, 1-2 человека, которые отчасти зарабатывают футболом. Все остальные ребята где-то по жизни рядом с футболом, ну, за счет футбола, ну, появились связи, появились знакомства, появились возможности. Они прекрасно сейчас работают в бизнесе, развиваются, умные, в свое время хорошо учились. Кто-то с золотой медалью закончил школу, кто-то просто там университеты с красными дипломами. Это не помешало им заниматься в свое время футболом и учиться, и в дальнейшем эти опции, эта опция как как футболиста, как какого-то, не знаю, помогла им по жизни просто и сейчас помогает.
Алексей, немножко отошли от темы футбола. Я просто пока, опять же, не забыл. Вы очень классную фразу сказали про построение тренировочного процесса, да, когда мы разговаривали о конкуренции с брендированными школами. Вот про тренировочный процесс, оно меня очень задело сильно, потому что вот не так давно у меня видел такую ситуацию. На детском турнире тренер, там какой год-то у них, 12-й, как это сказать, 8, ну, в общем, 8-9-летний парень, мальчишки, тренер решил выиграть матч за счет игры в пятого полевого. Он, значит, меняет вратаря, с первых же секунд матча выпускает пятого полевого, а команда вообще не понимает, как играть пятером, то есть у них вот этот игрок, который заменил вратаря, да, стал пятым полевым, он не знает, что он не может за одну атаку получать там две передачи, да, то есть он так вот ошибается, они не знают, как использовать лишнего игрока, и, ну, вообще, в принципе, не понимают, ну, у них такие глаза были, типа, что-то как бы так можно, что ли, было, вот, и... Этот тренер, да, в ходе игры начинает обучать, то есть там, ну, через крики или даже просто объясняя команде, да, как играть этого лишнего. То есть это как бы касается не только конкретно этого тренера, да, и игры вот с пятым полевым, а в принципе большинство тренеров, да, развивает детей через соревнования, то есть они включаются активно во время соревнований и начинают уже их учить, обучать через соревнования. То есть как бы я лично, ну, противник такого, да, подхода, то есть я считаю, что нам необходимо развивать через тренировочный процесс, и вот от вас тоже услышал эту фразу, да, качественно построенный процесс, и поделитесь своими фишечками тренировочного процесса, то есть, в частности, мне очень интересно, как у вас, как вы строите циклы, то есть, они у вас, каждый специалист как-то по-своему их выдвигает, или у вас есть какая-то общая методика клуба, за которой вы работаете этап за этапом?
Ну, чтобы говорить о циклах конкретно, вот, допустим, в детском футболе, безусловно, они существуют, но в связи с тем, что у нас все-таки мы мини-футбольный клуб, и у нас ориентир на футзал, и в том числе не мы, но и опять же, когда заканчивается в апреле сезон мини-футбольный, все выходят на улицу, ребята играют с удовольствием, принимаем участие и в большом футболе, в соревнованиях, как от первенства области до первенства России некоторые команды. Ну, какие-то очень тяжело, порой бывает, выстроить циклы. В частности, в этом году, например, у нас команда 2006 года участвовала. Это, наверное, кстати, такой уникальный случай, когда одни и те же ребята, одна и та же команда играла в финале первенства России по большому футболу и по мини-футболу.
Я следил, да, за вами.
Да, не поленитесь, Синтур 2006 года участвовал и там, и там. Это такой случай уникальный. То вот у этой команды, безусловно, очень тяжело было выстроить тренеру Денису Полишеву, это мой воспитанник из первого набора, вот эти циклы, потому что ребята порой очень сильно загружены, в первую очередь и эмоционально, и опустошены, и физически перегружены, то вот порой из турнира в турнир, просто из одного выходим в другой ныряем. Но это вот такое вот, наверное, исключение. Все-таки я являюсь тренером 2004 года, старшим тренером команды. И мы все-таки сосредоточены на мини. И летом стараемся не участвовать в футбол 11 на 11. Уже более как бы специализированно подходим. И вот здесь уже, да, безусловно, можно выстраивать. И нужно выстраивать определенные циклы. Но, опять же, правильно, Данил, вы говорите. Если ты не научил, то требовать с ребенка на игре, ну, уважающий и грамотный педагог просто не имеет права. Научи, потом требуй. Безусловно, это правильный подход. И все наши знания, умения, они закладываются на тренировках в игре же. Вы просто можете как тренер посмотреть, как ребенок, скажем так, в стрессовой ситуации воспринимает какие-то действия, те знания и показывает, что вы заложили на тренировках. Вы как тренер это оценили и потом вносите коррективы уже в тренировочном процессе. Только так. Здесь, пожалуй, не поспоришь. Тренировочный процесс, он это главное. это фундамент, то та база, на которой мы что-то закладываем, а уже потом в играх мы видим результат и носим какие-то корректировки. Но опять же говорю, не надо ориентироваться на результат. И имеется в виду результат как итоговый счет. Вот здесь очень важно, чтобы детские тренера понимали и знали, что счет на табло отнюдь не отражает итог твоей работы как тренер. Ты должен видеть в первую очередь прогресс своих ребят. Ты должен понимать и оценивать правильно, с кем вы играете, с каким соперником. Может быть, это ребята на год старше, может быть, это ребята твоего возраста, но физически мощнее и крепче. И зачастую бывает так, что дети, которые вначале не обладают какими-то физическими данными, но вы видите, что у мальчика светлая голова, в итоге вырастают потом реально в профессиональных футболистов и умных футболистов, и интеллектуальных футболистов. Это первое и самое главное, что я ценю в ребенке, в игроке. Поэтому, безусловно, тренировочный процесс, какие фишки, но фишки, я еще раз повторю, в первую очередь у вас должно быть установиться какое-то, ну не знаю, отношение тренер-игрок, наверное, как вы должны, как дирижер, как за ниточки дергать вот этих ребят, оркестр, он должен играть, вы должны чувствовать каждого игрока, в том числе я не говорю сейчас про игру, даже просто про тренировку. Вы должны психологически понимать и выстроить отношения со своими учениками так, чтобы была обратная связь, чтобы ребенок не закрепощался, чтобы ребенок не чувствовал давление излишнего со стороны тренера. Вообще давление, он должен понимать, что требовательно, да. Но и это опять же мы сейчас перескакиваем с одного на другого. Это требовательность, это, наверное, уже в более старшем возрасте ребенок должен понимать. Если мы говорим про малышей, то тут вообще просто какие-то человеческие должны вещи и качества исходить от тренера. Это в первую очередь там, он должен быть там отзывчивым, чутким, доброжелательным, общительным. Вот это ребенок младшего возраста в первую очередь оценит, а не то, как вы владеете тренерскими методиками и футбольными методиками. И уже потом, взрослее, достигая, там, не знаю, 8, 9, 10 лет, ребенок понимает, тогда вот он осознает, что да, представление о тренере у него чуть-чуть меняется, и он понимает, что да, вот тут тренер компетентен, он знает, он тактику какую-то нам дает, он там дисциплину на тренировках поддерживает, он тренировочный процесс налажен. И вот это взаимодействие тренер-игрок, вот когда вот это все будет налажено, то, не знаю, наверное, команда сама понесет такого тренера и вообще сама себя каким-то успехом и достижением.
Вы сейчас просто в точку, вот, блин, прям попадание, потому что я знал, что у нас с вами будет разговор на одной волне, то есть мы еще там даже не к середине моего плана, да, на наш сегодняшний разговор подошли, а уже столько информации, и что самое приятное, я с ней согласен, потому что не так много нахожу единомышленников, да, то есть, которые, с которыми можно обсудить какие-то футбольные темы, как вы сейчас сказали, пока мы не обучим, мы не можем требовать, да, то есть, разный подход, разный разговор к детям и к взрослым, да, ребятам, что есть этапы, существуют подготовки, потому, ну, зачастую вижу, там, команда, там, в детском возрасте, там, может играть в зонную оборону или наигранные комбинации, или еще чаще, там, ребенок, условно, 2014 года может играть там за 2012 год с ребятами на год старше. Ну и начинаешь задавать вопросы, а почему, а зачем? Не, ну как, ну он же со старшим, ему же там будет, ну, он же типа будет круче, он же все сильнее становится. Я говорю, ну блин, ну есть же этапы, парни, ну вот мы не можем перескочить. Вот у меня есть пример, у меня ребенок играет, он на год младше, вот, ну, нашей команды, и он может играть с ребятами на 2 года старше, на равных играет причем, то есть он все равно на лидерских позициях находится, но он форсированный, как бы, слава богу, не физически, а вот интеллектуально. Но когда мы его заявляем за команду своего возраста, да, где, казалось бы, он там должен, но если он с ребятами на 2 года старше играет, он же должен здесь вообще всех разрывать. Нет, вот у него не... То есть мы ему говорим, там, у тебя полный карбланш, все, делай, что хочешь, все, ты Криштиану Роналдо, вот, вот что хочешь делай с мячом, делай на игре, то есть ну, мы тебя ни в чем не ограничиваем. А он не может, потому что вот этот этап, он, потому что он с детства всегда занимался старшими, да, там такая ситуация, что у него старший брат еще занимается, и, ну, и он, получается, всегда с ним, там, на сборы с ним, ну, и, соответственно, вот он тренировался с ребятами постарше. И вот этот вот этап, вот он... Это, вот он все равно упущен, так сказать.
Не прошел.
Не прошел, да, его. То есть он ребенок замечательный. На самом деле я допускаю, что у него может действительно получиться что-то, ну, да, в футболе, то есть в будущей карьере он, ребенок развивается. Но вот это вот упущение тренеров, да, потому что он ко мне не сразу попал. Вот, и...
Но, да, я тут, наверное, Данил... И соглашусь отчасти, но есть разные примеры. Даже сейчас, например, в составе команды «Синара» играет Валерий Демин, и в составе сборной России, это игрок национальной сборной, 95-го года рождения, но он начинал с 93-м, тоже с ребятами, которые были на 2 года старше, и долгое время, ну как долгое время, ну несколько лет тренировался с этой командой, но в итоге потом все равно... Годам, мне кажется, к 11-12 он перешел в свой возраст и работал уже с ними. Безусловно, тут играет этот психологический фактор, когда ребенок где-то, тренируясь с более старшими, теряет, наверное, какие-то, не знаю, навыки, в навыках ведения, наверное, именно брать ответственность на себя. Именно, как мы несколько раз говорили, на тренировках, в первую очередь, да, внимание, мяч всегда идет к сильнейшему, да, мяч сам найдет сильного игрока, и он находит сильного игрока, и этот ребенок в итоге за игровую часть тренировки получает свои, там, не знаю, там, 1000 касаний, да, за тренировку, или сколько там, как это, да, у нас порой есть такое выражение, да, свои касания он там за тренировку сделает, он навык этот приобретет, а в игре с более старшими, тренируясь со старшими ребятами, да, он учится быть более там ответственным, он дорожит уже мячом, он пытается соответствовать скорости мышления, скорости движения, но тот именно этап, тот навык, который приобретается со своими сверстниками, ну да, бывает он потерян, и тот навык в итоге и умение, наверное, возможность брать игру на себя, не знаю, примерять на себя навык или там лидерские какие-то качества, ну, бывает, они теряются. Хотя вот говорю с Валерием Деминым, пример немножко обратный, но тут нельзя говорить, что он был чистый пример, то есть все равно в итоге он перешел в свой возраст. Так же, как и у нас есть такие ребята в клубе. У нас 2006 год, там, несколько человек тренировались в 2004 на год на 2 года старше с ребятами. Но потом, когда все-таки своя команда, свой возраст подобралась, хорошая команда, они ушли в свой возраст и прекрасно там себя чувствуют и проявляют свои лидерские качества там. Тут важно находить баланс и соблюдать этот баланс. И хорошо, если тренер и там, в идеале там он должен, ну, не знаю, как видеть этого ребенка на тренировках, и имеется в виду и своего возраста, и, допустим, на тренировках с командой, которая постарше. Может быть, соблюдать какие-то там чередовать периодически там туда в старшую команду его на тренировку подпускать, а в итоге все равно со своим возрастом тренируется и растет и совершенствует.
Ну, я тоже не считаю, что это большой тупик прям, но все равно я к тому, что это бросилось в глаза. Как бы здесь ни в коем случае я не говорю, что это все, это крест. Нет, конечно. Тем более, тот, про кого мы говорили, мальчишка смышленый, он разберется. Ну и как бы я ему обязательно в этом помогу. Алексей, хотелось бы еще про этап поговорить, да, вот уже возвращаясь к теме Синтура, вы расскажите о периоде, когда у вашей школы была команда высшей лиги. Ну, то есть, как это было сделано, да, в условиях частного, да, частных характера вашей школы, зачем это было сделано, наверное, даже важнее, зачем?
Да, такой этап у нас был, и у нас 5 лет команда существовала, как бы полупрофессиональный и профессиональный в итоге, да. Это был первый мой выпуск, ребята, на базе ребят там 86-87 года рождения. Так получилось, что ребята заканчивали школу, им по 17 лет в то время было, и решили мы двинуться дальше во взрослый футбол вот этим коллективом. Заявились во вторую лигу, первый же год ее выиграли, заявились дальше, вышли в первую лигу, которая регионально у нас была, и очень сильные команды там играли, Дубли, там Виза, Тюмени в то время. Это была хорошая, реально первая лига, за один год выиграли ее и поднялись в высшую лигу, уже первенство России, где на тот момент 12 плотных команд участвовало. Зачем это сделано было? Но на самом деле просто было интересно попробовать. Возможности финансовые оставались. Это было 2004-2009 года, когда еще, ну, такие достаточно в экономическом плане в нашей стране достаточно комфортные, хорошее было время, можно было вкладывать деньги в футбол, и были люди, которые готовы были это делать. Но в итоге получилось так, что вот именно команда этого возраста очень плавно перешла из детского, из юношеского в взрослый футбол. Наверное, вот заслуга-то главная, наверное, была вот в этом. И практически все лучшие ребята оказались заиграны в профессиональном футболе, оказались востребованы там во многом и получили этот опыт и навык. И, безусловно, мы создали им очень комфортную среду и очень комфортный вот этот этап перехода, когда они с детским тренером оказываются в профессиональной команде, с человеком, который знает их с детей, который знает их возможности, видя их перспективы, видя их прогресс, видя их рост, в итоге оказываются в высшей лиге и на виду многих, значит, там, команд. И для чего это сделано было? Ну, я еще раз говорю, это было просто интересно, это был опыт, и этот опыт в дальнейшем очень сильно помог мне. И я, в общем-то, и как профессиональный сам в будущем, в прошлом игрок, и как тренер уже там взрослой команды профессиональной получил определенный навык. Совсем другие взаимоотношения с уже уровень взаимоотношений именно тренера и игроков немножко другой, потому что это же профессиональные перед тобой ребята, футболисты, из которых не надо, хотя у нас такие ребята бывают и зачастую, что все время надо требовать и спрашивать, и подгонять, но другие формы мотивации уже присутствуют, контракты и все сопутствующее при этом. Но, еще раз повторю, это прекрасный опыт, при том, что детский-то футбол никогда не заканчивался у меня, и помимо вот этой команды, когда они в высшей лиге играли, параллельно у меня уже были ребята 96-го года рождения, команда набрана, и мы тренировались, то есть две тренировки в день, одна с профессиональной командой, одна с детской командой. Это вообще было такое фантастическое время, когда ты за буквально в течение дня отпускаешься от профессионалов к детям и обратно, то есть ты как тренер перестраиваешься буквально там за 3-4 часа, совсем другие методы работы, другие, значит, требования, другие критерии, но это реально как бы в футбольном плане очень сильно помогло и мне, и в первую очередь, я думаю, и ребятам, которые совершили вот этот плавный переход во взрослый футбол.
А не было мысли продолжить карьеру профессионального тренера? Ну, то есть, как бы, проект распался, вы все равно на слуху, да, у вас был игровой опыт, и, как бы, в любом случае, у вас и в какой-то степени, да, и связи есть в футбольном мире. Заявили о себе, то есть, создали команду, проявили себя. Были предложения или мысли?
Ну, честно говоря, предложения были. Предложения были, были предложения в Суперлиге помощником пойти, потому что сейчас половина, наверное, ребят, которые возглавляют, являются тренерами Суперлиги. Это те люди, с которыми я вместе играл. И видя результаты, порой приглашали меня, да. Но оставить, это же надо полностью погрузиться. Что значит уйти там в Суперлигу помощником, и при этом у тебя еще какой-то, не какой-то, а твой клуб, твое детище, здесь детская команда. Ну, такой вот выбор передо мной, если честно говоря, не стоял. Я дал предпочтение все-таки своему клубу, своей, то, чего я, скажем так, сам вырастил, бросить и оставить как-то. Я просто не могу, а раздвоиться то, что, значит, распыляться, то это будет, конечно, уже в ущерб детскому клубу и детям. Поэтому предложения были, но я сделал выбор в пользу своего клуба и детей, и будущего, наверное.
Да, сейчас вот сейчас вас слушаю и что-то, знаете, подумал, вот просто отстраненно, вот, да, насколько судьба сложилась, да, в частности, у меня. То есть, когда вы играли в высшей лиге, вы же приезжали в Сургут своей командой. Я был ребенком, я вам мячи подавал во время матча, я работал. Ну, вот нас освобождали со школы, чтобы вот мы помогали, подавали мячи профессиональным командам, да. Потом, когда начал уже становиться на начальном этапе своей карьеры, да, я вас очень много читал, я просматривал ваши социальные сети, вот, очень много историй про вас слушал, вот, потом, да, вот у нас с вами тоже, вот насколько это все так завертелось, да, мы с вами, мне посчастливилось с вами на одной площадке поработать, да, на конференции, то есть спикером, что с вами смогли, с вами познакомиться и вживую, и вот, да, сейчас записываем подкаст, даже боюсь предположить, что будет дальше в этой жизни. В Синтур приглашайте, Алексей Владимирович.
Да, мы... Да, зная тебя уже, Данил, я, будучи на конференции, уже задумался о том, что вот таких бы молодых, наверное, азартных неправильно, а именно ребят, которые хотят привнести что-то новое, которые ищут постоянно, которые совершенствуются, которые... пытаются овладеть новыми знаниями, внедрить, самое главное, эти знания на тренировках, нестандартно видят какие-то вещи. Было бы очень интересно попробовать и в нашем клубе это. У меня мысль была, но... Я, честно говоря, вы задавали вопрос, я понимаю, что это все, вопрос был такой риторический, скорее всего. Вы задавали вопрос про... на конференции, как же вот вам, какой у вас путь. Я вижу, что у вас прекрасный клуб, который называется «Искра». У вас работает много ребят, перспективных тренеров. Ваш путь вот здесь, ваш путь в вашем городе родном развивать, показывать, что можно, вот оказывается, добиваться результатов и не только там в большом городе, в Москве или Екатеринбурге или еще каком-то, можно в таком городе, как Сургут, растить ребят, чемпионов, ребят, которые потом будут привлекаться в национальные команды. Ну, вот это ваш путь, вашего клуба. Мы, как, можно сказать, первопроходцы в данном, наверное, контексте, в данном виде нашем спорта в футзале. Ориентируйтесь, берите лучшее, привносите свое. Я думаю, что, блин, у вас реально, ну, много желания, огромный потенциал. Я думаю, что у вас получится. И получится все прекрасно.
Все, я думаю, сейчас можно заканчивать нашу запись, обрубать вас. И потом я смонтирую и останется только ваши последние фразы. Ладно, на самом деле, нет, шучу, немножко передохнули. Хочу вернуться к вопросам философии. Да, вот, то есть вы неоднократно уже сказали про то, что Синтур позиционирует себя как клуб, который развивает не только игрока, да, не только футболиста, но и личность. И вот хотелось бы вот углубиться, да, потому что когда я был совсем зеленый, ну, только начинал, как-то я это все видел, я это читал, я об этом слышал, но мне это было непонятно. То есть как-то, ну, в общем, сейчас как-то меня это начинает трогать. Прям за сердце вот эти вот фразы. И хочу с вами вот поговорить об этом отношении, да, тренер и игрок. То есть для меня это острая тема, и потому что очень много я вижу таких вот всяких штук и моментов, которые меня коребят. И вот давайте расскажите вот о своем видении, поделитесь своим видением, да, для наших слушателей, потому что оно топовое. Я когда это от вас слышал, ну, это было, ну, у меня волосы дыбом становились, мурашки по коже бегали. Это, ну, это действительно круто.
Ну, Данил, да, конечно, есть определенная философия, есть наша философия, есть, в первую очередь, моя, наверное, философия и взгляды на футбол и на то, как развиваются и дети. все это приходит с опытом, еще раз повторю, 30 лет опыта, и видя то, как ребята растут, и первая команда выпуск вышла, вторая команда выпуск вышла, я уже понимаю, что может быть на выходе, да, и как можно работать. Безусловно, у нас, наверное, может быть, тут приходится наступить на горло, как говорится, футбольной песни. И порой бывает так, что хочется участвовать во многих турнирах, хочется поехать туда, поехать там, не знаю, там, и в первенстве России, там, и в региональном первенстве, и там в юниор-лиге играть. Но я понимаю, что тем самым мы просто детей ограничиваем одним футболом. И вот тут, да, происходит дилемма. Либо мы с утра до вечера тренируемся и все, забываем про все, либо мы все-таки, как нормальные люди, с утра идем в школу, после школы, значит, есть какое-то время, и вечером у нас есть тренировка. Ну, вот я выбрал вот все-таки вот этот второй путь, понимая, что, ну, не футболом, наверное, единым. Наверное, футбол это самая лучшая игра на свете. Но это всего лишь игра, да, жизнь намного шире, жизнь намного красочнее, многограннее, и все мы понимаем даже, сейчас я же не говорю все эти последних событий, что, ну, жизнь это все-таки не только футбол. И поэтому, жертвуя футболом, порой и видя, что, да, наши конкуренты, допустим, та же команда Вис Синара, они, вот прошлый сезон, если взять, ребята просто там 10 дней едут играть в юниор-лигу, приезжают там 5 дней дома, на 10 дней уезжают еще куда-то. И понимая, что все это время они не учатся, что в итоге, что на выходе. Дай бог, чтобы они все там закрепились там в составе дубля, в составе главной команды, чтобы они в итоге обеспечили свою жизнь футболом. Ну, все ж таки, я считаю, что должно быть и знание, должно быть какая-то, ну, основа заложена в ребенке, в человеке. Давайте, да, мы в каждом ребенке видим личность, как мы говорим, который пришел к вам на тренировку. Ну, заложите не только футбольное, заложите и человеческое, заложите и какие-то общие понимания.
И что самое... Что самое прекрасное, да, вы можете, ну, у вас действительно есть результат, опять же, не счет на табло, результат вы выпускаете при таком подходе, ну, действительно востребованных футболистов, и это топ, это нужно подчеркнуть, и хочу сейчас это подчеркнуть. Но все-таки, а что вот со спортивной составляющей при таком подходе? Ну, то есть вы же руководитель, для вас как бы важно развивать бренд школы, да, чтобы к вам приходили, потому что в России бренд да. – это кубки и медали. То есть я постоянно вижу в социальных сетях, да, всяких разных школ Москвы, Питера, да вообще любого города, то есть вообще абсолютно любого, они занимают какое-нибудь место в турнире, начинают писать там, мы заняли на турнире место, фото, кубка, там, дети, вот, вы к нам приходите, вы тоже выиграете, сделаем из вас чемпионов. И все же, как сопоставлять вот эту спортивную составляющую, да, со своей философией отношения тренер-игрок? Они же тоже нужно сообщать, ей тоже нужно делиться.
Безусловно. Я более вам скажу, если вы зайдете на наш сайт, то там фотографии команд, и под фотографиями написано победители там того-то, того-то, победители первенства России, победители УРФО, такие-то, такие-то года. То есть под каждой фотографией команды своего возраста есть ее достижения. Безусловно, мы тоже рекламируем себя, мы все-таки стараемся идти в ногу со временем, без этого сейчас нельзя. Но вот я еще раз говорю, все это где-то в мелочах, все это в понимании того, что если вот у нас есть ребята, например, которые учатся со второй смены, которые не успевают на тренировки, но мы стараемся делать максимально там поздно делать эти тренировки, там, не знаю, 6:30, в 7:30 начинать вечера, ну, чтобы все отучились, все не сбегали со школы на тренировки, а все приходили и тренировались единым коллективом, единой командой. Здесь все-таки я считаю, что тут вот подход именно такой и должен быть. Нельзя ни в коем случае ребенка ограничивать и ущемлять вот в этом, в его желании не только играть в футбол, но и получать знания. Как добиться и спортивного успеха? Ну, вот здесь и включается твой тренерский какой-то опыт и подход, и какие-то вот эти вот именно футбольные крючки, потому что должен максимум дать на тренировках за то время, которое у вас отведено. Может быть, вы меньше тренируетесь, чем, там, как мы говорим, брендовые клубы, но за счет качества тренировок. Давайте не будем забывать, у нас зачастую с каждой командой бывает, у меня вот на тренировке я и три помощника, тренер по вратарям и еще два помощника, которые работают с ребятами. Ну, можно идти в этом направлении. Можно вот так давать максимум каждому ребенку, чтобы он получал на тренировках. У нас в каждом возрасте есть тренер, есть помощник, который готов при случае или заменить, или, как правило, это два человека на тренировке. Поэтому мы возвращаемся к тому, что на тренировочном процессе, все закладывается в тренировочном процессе. Ты не должен, ты должен выстроить его так, чтобы ребенок максимально впитывал туда и вносил все эти вот 100% реально забрал с тренировки, блин, вынес это все, все потом применил в игре. Но опять же, это все с опытом, это все с опытом. Ну, может быть, и не без доли везения.
Ну, может быть, в том числе, но вот а про везение. А как часто вы сталкиваетесь вот с непониманием там, у своих коллег, у родителей, да? Потому что в любом случае, когда люди же тоже окружающие не дураки, они видят, как, что происходит у других, и начинают как бы сомневаться в идеях там, своего, скажем, руководителя, тренера. Вот, то есть я уже, например, начинаю даже привыкать к этому статусу белой вороны, мне даже начинает кайфовать от него немного. У вас, как вы с таким боретесь?
Ну, наверное, стараемся не отходить от своих принципов ведения игры. Ну, приведу вам такой пример, например, Данил. Вот сейчас последний финал первенства России по большому футболу. Команда 2006 года, Синтур, попала в одну группу с командами Краснодар, Московского Динамо. Но давайте честно признаемся, что изначально можно было предположить, что нам будет очень тяжело конкурировать, соперничать клубу мини-футбольному, который еще, блин, месяц назад играл финал в зале, и тут буквально там за неделю до финала всероссийского вышел на улицу, ну, против команд, которые к нему готовились целенаправленно и планомерно. Но, о чем я говорю, тем не менее, и даже в играх вот с этими соперниками мы не отошли от своей игры. Мы не выбивали мяч вперед, бей вперед, игра придет, давайте сохраним счет приличный, там 0-2, там, допустим, или там проиграем минимально. Нет, ну да, мы получили свои 7-0 там, или 1-7 от Динамо и от Краснодара. Но мы играли в футбол, мы старались мяч держать, мы играли низом, мы играли в пас. Ну, мы вот верны своим принципам, наверное, вот так, наверное, скажу. При этом, ну, опять же повторю, вот этот счет, он в итоге вторичен. Ребята попробовали именно вот свой стиль, свою игру против, ну, максимально сильного, наверное, соперника на сегодня в России, да, тот же Краснодар или тот же Динамо, которые в итоге, вот эти две команды были в нашей группе, они в итоге играли в финале, разыграли первое и второе место. Динамо стало чемпионом, Краснодар занял второе место. Мы сыграли против сильнейших команд в России в своем возрасте и сыграли в свой футбол. Да, проиграли, да, но мы, тем не менее, вот играли так, как задумали, играли так, как хотели, играли так, как тренировали, самое главное. Ну, мы понимаем, что мы мини-футболисты, вообще прекрасно, что мы попали в этот финал и попробовали себя на этом уровне. Это просто как пример и показатель того, что не отходя от своих принципов, ты в итоге все равно добьешься, все равно ты, твои победы, они придут. И если их нет там в 6-7 лет, они придут в 12. Если их нет в 12, значит, они все равно придут в 15. И я просто могу заверить, что все это с опытом придет, когда ты пройдешь эти 10 лет с командой и до выпуска, ты просто поймешь, у тебя будет, ну, не знаю, гигантская уверенность в том, что ты делаешь все правильно. Так не может быть. Я часто повторяю ребятам своим, ребят, ну вот пот не вода, в песок не уйдет. Если вы работаете, если вы правильно работаете, и у вас выстроен тренировочный процесс, то это все вот неспроста, и это все, ну, не уйдет в никуда. Это все равно даст плоды, даст результат.
Такое слово сладкое, принципы, оно мне очень нравится. Очень рад, что я от вас тоже этот ответ услышал. А с точки зрения Ну вот я вот часто, да, слышал, видел, как вот тренер выжимает максимум, да, из игрока, то есть чтобы получить результат, там, чтобы тренер получил, да, побольше денег, это уже камень в огород, уже не сколько тренерам, вот этой системе, да, оплаты тренерского труда, который у нас в России установлен. И все это считается нормальным даже вот у родителей. И вот я сейчас вот к этому отношению, да, вот из этого отрезка тренер-игрок, я как бы сейчас создаю треугольник тренер-родитель-игрок. Как вы, то есть вот эта вот модель, вот мы сейчас с вами поговорили про модель отношений тренер-игрок, а теперь хотелось бы тоже услышать модель взаимоотношений в треугольнике тренер-родитель-игрок.
Но это намного сложнее выстроить, потому что каждый родитель, наверное, считает себя большим специалистом, да, в футболе. И, наверное, большим специалистом в понимании того, как надо тренировать и как надо развивать его ребенка. Тут именно надо какое-то обладать определенными и знаниями, и уверенностью в том, что ты делаешь все правильно, чтобы и когда у тебя накоплен опыт, и когда у тебя есть результаты уже на выходе предыдущих выпусков, то, наверное, родители как-то, ну, уже с более понимающе смотрят на многие вещи. Выстроить эти отношения, ну, у нас же, как говорят, да, чем футбол отличается от шахмат, ты не знаешь, Данил?
Ну что, в шахматы умеет играть единицы, а футбол любят все?
Нет, то,
Отсюда
что,
нет?
ну, примерно то, что в футболе все разбираются, но мало кто умеет играть, а в шахматы все умеют играть, но, к сожалению, мало кто разбирается. Также и здесь у нас вот в футболе все родители, наверное, каждый разбирается в футболе и порой считает, что не хуже тренера знает, как и что сделать на поле в тренировочном процессе. У меня есть вот, допустим, яркий пример. У нас есть команда совсем маленьких ребят, которым там по 5 лет сейчас. И один из детей, это сын очень известного нашего прославленного хоккеиста Павла Дацука. Так вот, я могу сказать пример того, что вот этот человек, Павел Дацук, который Magic, да, волшебник в хоккее, он приводит ребенка и уходит в стороночку, сидит где-то там вообще вдалеке, и слова не полслова, и даже порой и не смотрит, что там происходит на футбольном поле, тогда как другие родители сидят на бровке, пытаются что-то подсказывать, когда мы работаем на открытой площадке, где есть общий доступ родителей. Так вот пример человека, который прошел, можно сказать, огонь там, огонь и медные трубы, и все на свете, да, и понимает, и не лезет в тренерский процесс, в тренировочный процесс, да, и в какие-то тренерские концепции. И люди, которые, как бы казалось бы, все знают и пытаются залезть и что-то там тренеру еще указать. Вот яркий наглядный пример понимания. И тут не надо ничего выстраивать. Тут родители адекватные и понимают, что, ну,
То
да,
есть
вот так.
Дацук садится в угол и молча сидит, наблюдает.
Да, вот, ну, к слову сказать, конечно, человек очень скромный и вообще как бы порядочный, поэтому я тут выстраивать отношения с такими родителями, ну, очень просто, тем более родители, скажем так, далеко не посторонние в спорте.
Ну, я сейчас поразили. Ну, то есть это топ-информация, классно. Потому что у меня недавно я тоже думал, как вот мне решить эту проблему. У меня очень классные родители. Они даже если не понимают, они все равно доверяют, они пытаются вникнуть, да, то есть в философию, они пытаются как бы в любом случае не лезть в тренировочный процесс, соревновательный, но иногда эмоции зашкаливают, и вот эта вот фраза типа «бей, выбивай», там «да что там ты делаешь», они как бы, ну, мы от них тоже.
Да, у нас таких тоже полно, таких родителей тоже у нас есть, и кричат из порой с трибун стадиона, и из бровки, там, что ты делаешь, бей, выноси, выбивай. Ну, Это эмоции, от них никуда не уйдешь, наверное, блин, без этих эмоций футбол был бы мертв. Но задача тренера как-то попытаться, насколько это возможно, оградить детей от этого, чтобы не реагировали дети на эти окрики и крики, и чтобы дети учились сами принимать решения на футбольном поле и на мини-футбольной площадке. Это же самое главное. Потом ведь футбол, я еще раз повторю, это как отражение жизни, и не будет потом такого родителя на трибуне у вас в жизни, который будет вам подсказывать, что надо делать. Вы сами должны будете принимать решение и нести ответственность за это решение в жизни. Поэтому на самом деле, да, футбол, наверное, да, такая великая игра, которая учит не но только футбол, но и жизни.
Топ. Да, про оградить ребенка. Да. Потому что даже если не. Ну, вы сейчас очень сильно углубились, прям в жизненные вопросы, и это прям шикарный ответ. Вот. Но также есть и как бы когда мы на тренировочном процессе там, да, какие-то определенные аспекты игры отрабатываем. То есть у меня есть определенные требования, когда, ну, естественно, у ребенка папа — это главный авторитет, и когда папа кричит там «выбивай», и ребенок смотрит на меня, я ловлю его пустые глаза, он просто выключается, и, ну, получается потом такой бей-беги, а мне потом стыдно перед родителями, перед коллегами, вот, и даже перед оппонентами, то есть, вот, и у меня ситуация была классная, у нас был турнирчик на большом стадионе, да, ну, там они сделали разметку, и родители стояли возле, ну, так скажем, скамейки запасных, скамеек не было, все дети там, ну, кто на газоне сидел, кто просто стоял, и родители вот где-то между нами были. Вот, и я как-то, ну, там, периодически поворачиваюсь, там, все тихо, там, типа, уважаемые родители, тихо, там, еще что-то тихо. И у меня старший коллега играл, и я, ну, обратил внимание, что, ну, с нашей футбольной школы, то есть, вот, мой коллега, у него более старший возраст, и я смотрю, у него родители на беговой дорожке, то есть, за стадион, ну, то есть, они, как бы, вроде в эпицентре событий, но в сторону. Я такой, о! Ну и говорю, уважаемые родители, давайте, пожалуйста, вон там, то есть в стороне, ребята только со мной. И это была вообще моя главная ошибка, потому что я их, если они были рядом, я их мог контролировать, там где-то там пальцами по губам себе стучал, что типа тише, а тут просто во все тяжкие пустились, и у детей такие пустые глаза, я потом себя по лбу хлопнул и такой думаю, ё-моё. В общем, я попытался оградить, но в итоге дал наоборот только оружие в руки.
Но, еще раз повторю, надо строить отношения и работать с родителями в том числе, и доносить свои идеи, доносить свои методы, как эти идеи мы хотим тренировать, потом воплотить в жизнь. Что в итоге получится, и где мы сейчас, может быть, на короткой дистанции проиграем, но зато в долгую мы выиграем. Ну, родители должны это понимать, принять и, не знаю, идти в ногу с командой, идти в ногу с тренером и грести, что называется, в одну сторону в лодке.
Алексей, еще вопрос последний на сегодня, потому что уже не будем мучить зрителей, я так подозреваю, что это у нас будет самый длинный выпуск, но он таким и должен был быть. А какой тренер, на ваш взгляд, идеален? Детский тренер, то есть... Каким вы его видите, каким бы вы хотели быть сами и видеть возле себя в структуре своей футбольной школы?
Детский тренер? Ну, тут, наверное, в первую очередь придет на память мне слова Юргена Клоппа. Если вы помните, наверное, такие были. Такого тренера, и очень известного тренера Ливерпуля. Потом... Я дословно просто сейчас, наверное, не вспомню, но...
Я вспомню, я вас, если что, поправлю. Да. Я понимаю, о чем вы сейчас будете говорить.
Да, да, который сказал, да, вот, что мой первый тренер не так много знал о профессиональном футболе, но главное, что он мне дал, это безумную любовь и страсть к игре. И для любого ребенка, наверное, это самое важное. Вот так сказал Юрген Клопп. Наверное, в идеале, если мы говорим о тренере... наших, то есть самых маленьких воспитанников, наверное, вот это вот идеальный тренер. Тренер, который просто любит детей, любит свое дело, беззаветно ему служит и является примером для этих малышей. Что же касается тренеров, наверное, среднего и там, не знаю, более старшего звена и более старшего возраста детей, ну, наверное, тут, конечно, вот тот симбиоз там тренера который знает предмет, знает методики, и психолога, в первую очередь, да, хорошего психолога, он сыграет ту роль и будет тем трамплином, за счет которого прогрессировать будет как команда, так и каждый игрок в отдельности. Я вот... Это все приходит с опытом. Это, мне кажется, вот так на словах очень тяжело объяснить. А надо, наверное, много работать. И та методика, вернее, тот принцип, да, 10 тысяч часов, да, и ты становишься профессионалом, где-то я это читал или слышал, да. Посвяти 10 тысяч часов своей жизни какому-то делу, и ты будешь в этом деле профессионал. Вот, наверное, посчитайте, сколько это надо каждый день тратить времени, чтобы 10 тысяч часов посвятить, да, ну, лет 20 посвяти, ну, наверное, ты станешь профессионалом и научишься чему-то, надеюсь. Хотя, елки-палки, перед глазами много примеров тренеров, которые уже далеко в возрасте и которые кричат, бегают, прыгают по бровке, ругаются на детей, не знаю, что творят на тренировках, и, в общем, порой жизнь их, видимо, не учит, но я еще раз повторю, это в основном, ну, не знаю, я не буду про своих коллег говорить плохо в нашем подкасте, поэтому мне бы хотелось, чтобы больше было все-таки разумных, тактичных, грамотных, дипломатичных и знающих предмет, конкретно футбол, людей, которые работали бы в этой профессии, в профессии детского тренера. Вот такой, наверное, у меня и посыл, и призыв, и, наверное, ну, не знаю, пожелание для всех.
Алексей Владимирович, спасибо за сегодняшний разговор. Он действительно вышел отличным, он вышел топовым, он вышел именно таким, каким я его ожидал, потому что, еще раз повторюсь, еще до создания подкаста я уже говорил, делился там со своими, с людьми, которые знали о моих планах, о том, что вот бы, блин, с Суворовым бы записать. Но вот в итоге, представляете, да, за такой промежуток времени мы с вами его не только записали, еще и познакомились, и это только начало пути. И как же здорово, что мы сейчас с вами здесь вместе разговариваем о футболе. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за прослушивание. Вот, спасибо вам, Алексей, за разговор. Футбол жив.
Спасибо вам, Даниил. Я, в общем-то, рад поделиться всегда и опытом, и знаниями, и своим мнением относительно каких-то вещей в детско-юношеском футболе, мини-футболе. Ну и вообще, наверное, готов обсуждать в дальнейшем какие-то наши события и интересные темы. Поэтому еще раз спасибо. И закончу, наверное, да, главная цель у нас – привить любовь к футболу детям. Да, мы это делаем, этим занимаемся, это благодарное дело. И дети, которые сейчас дети, потом вырастут и будут благодарить вас, детских тренеров, ну, за это всю вашу жизнь. We'll be right back.